Книга, которую вы держите в руках, плод вымысла, а не путеводитель по Соединенным Штатам Америки. Я не хочу сказать, что всю географию страны придумал заново. Многие из описанных мест можно увидеть воочию, а пути дороги персонажей отследить и нанести на карту. Но некоторые вольности я себе все-таки позволил. Их меньше, чем может показаться на первый взгляд, но они есть. Я не спрашивал и не получал разрешений на использование реально существующих названий, фигурирующих в этой истории, и наверняка владельцы Рок-Сити или Дома на Скале, а также члены охотничьего клуба, чьей собственностью является мотель в центре Америки, удивятся не меньше любого другого человека, который, открыв эту книгу, обнаружил бы на ее страницах свою недвижимость. В ряде случаев я сознательно исказил истинные координаты. Это, к примеру, относится к городку под названием Лейксайд или ферме, расположенной в часе езды к югу от Блэксбурга, той самой, где растет ясень. Можете их поискать, если придет охота. Можете даже и найти. Кроме того, само собой разумеется, что все выведенные в этом романе люди, живые, мертвые и всякие прочие, вымышлены и действуют в сугубо вымышленных обстоятельствах. И только боги реальны. Меня всегда занимал вопрос, что происходит с демоническими существами, когда люди превращаются в эмигрантов и переселяются в другие страны. Американцы ирландского происхождения помнят фейри, выходцы из Норвегии, НИС, греко-американцы, вриколаков, но исключительно в связи с событиями, имевшими место в Старом Свете. Когда однажды я спросил, почему подобного рода существ никто никогда не видел в Америке, мои собеседники принялись смущенно посмеиваться, а потом ответили: «Они просто боятся плыть через океан, в такую-то даль», и, в конечном счете, обратили мое внимание на тот факт, что ни Христос, ни апостолы до Америки тоже так и не добрались. Ричард Дорсон к теории американского фольклора. История и американский фольклор. University of Chicago Press, 1971 год. Часть первая. Тени. Глава первая. Границы нашей страны, сэр? Проще некуда. Север нас подпирает полярное сияние, с востока восходящее солнце, по южной границе выстроились равноденствия, а на западе маячит судный день. Джо Миллер. Книга американского юмора. В тюрьме Тень отмотал 3 года. Габариты у него были впечатляющие, а выражение лица такое, что связываться с ним никому не хотелось, так что самая большая его проблема была, как убить время. Поэтому он старательно поддерживал физическую форму, научился делать фокусы с монетами, а еще очень много думал о том, как сильно любит жену. Самое лучшее, что есть в тюремной отсидке, а с точки зрения Тени единственное, что во всем этом хорошего, это чувство облегчения. Ощущение, что ударился о самое дно, и дальше падать просто некуда. Здесь не нужно дергаться, что вот-вот заметут, тебя уже замели. И переживать по поводу того, что будет завтра. Все, что могло случиться, уже случилось, причем вчера. А еще Тень пришел вот к какому выводу. Сделал ты то, за что тебя посадили или нет, на самом деле не важно. Каждый из тех, с кем он познакомился в тюрьме, жил с чувством обиды. Полицейское, судебное или тюремное начальство совершало несправедливость за несправедливостью и обвиняло тебя в том, чего ты не делал. Ну, или делал, но не совсем так, как это всем представлялось. Так что важно было только то, что тебя все-таки замели. Это он понял еще в первые дни, когда все здесь, от сленга до скверной пищи, было в новинку. Он чувствовал себя несчастным, на него волнами накатывал ужас от того, что его здесь заперли и надолго, но дышать он стал свободнее. Говорить Тень старался как можно меньше. Примерно в середине 2-го года отсидки он поделился своей теорией с сокамерником по имени Космо Дэй и по прозвищу Ловкий. Ловкий, мошенник из Миннесоты, с целой россыпью шрамов у самого рта, улыбнулся в ответ. «Ага», — сказал он, — «в самую точку. А если тебе дадут вышку, так еще того лучше.